Уже замполит мне говорит, еще раз ты так поступишь, ты типа до конца стажировки не доработаешь. Телефон это запрет, телефон это злостное нарушение установленного порядка.
А торпедироваться, да. Это когда ты что-нибудь там, не знаю, мобилу, да, такую в задницу себе засовываешь и проносишь ее там в ШИЗО или еще куда-нибудь. Ну вот Навальному не повезло, да?
Да, Навальному не повезло. Да вот, ну как не повезло, опять же, он там на особом положении отбывает. Ходорковский в Карелии отрабатывал 106-ю, Навальный.
Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и вы часто просили, писали в комментариях снять кого-нибудь из сотрудников правоохранительных органов, но из действующих сотрудников МВД, ФСБ и так далее мы пока никого не сняли, да и, наверное, не о чем было бы нам разговаривать в силу того, что они не смогли бы искренне отвечать на вопросы, и поэтому мы снимаем сегодня Николая, но он работник в СИН, причем уже бывший работник, и сколько ты уже не работаешь?
4 года не работаю.
4 года почему?
Меня уволили по отрицательным мотивам в апелляции прекратить. Меня обвинили в даче заведомо ложных показаний в суде. И дело было прекращено в апелляции по истечении сроков давности уже. И это является основанием для увольнения сотрудника. И во ФСИН и в МЧС сотрудники работают по положению о службе в органах внутренних дел, ну так называется документ, регламентирующий службу. И в МВД, и в МЧС, раньше в полиции, когда милиция была, тоже он регламентировал. И по положению службы, если сотрудника привлекают к уголовной ответственности, вернее, даже если прекращают дело там, по амнистии, либо за истечением сроков давности, это является основанием для увольнения.
А по какой статье тебе привлекали?
307 часть 1 УК РФ. Это дача заведомо ложных показаний в суде. Но она практически недоказуема. Как я считаю, дело в отношении меня было сфальсифицировано. Следовательно, там следователь исказил мои показания, чтобы возник состав преступления из моих показаний. А судья сослался, ну, это российские суды, 96% обвинительных приговоров, насколько мне известна статистика.
Больше
даже, да. То есть эта машина сбоев не дает. То, что не доделали следаки во время фальсификации, доделают судьи у нас.
То есть ты в отношении кого-то или чего-то давал там по версии следствия ложные показания?
Да, я пошел к своему коллеге, сотрудника обвиняли по 286 статье, это превышение должностных полномочий. Его в итоге осудили. В отношении меня, ну, у меня там еще есть предыстория, был конфликт с руководством, ну, практически с самого начала моей службы работы во ФСИН. Там, я на них и жалобы писал в прокуратуру, ну, было такое. Его, да, я пошел к нему свидетелем, и проходит 1.5 года, и там у меня супругой моего руководителя, ну, исполняющего обязанности колонии, она тоже в колонии работала, возник в один момент конфликт, и после этого конфликта через неделю возбуждают на меня, ну, там или через две возбуждают уголовное дело, хотя с момента якобы совершения уже 1.5 года прошло, то есть до окончания срока привлечения 2 года, статья небольшой тяжести, и поэтому уже там, ну, то есть даже сотрудник прокуратуры, который на меня писал рапорт на возбуждение в Следственный комитет, потому что по сотрудникам, если дела возбуждают, расследует Следственный комитет, она пишет рапорт, да, что во время ознакомления с уголовным делом, там, ну и фамилия от моего коллеги, то есть возникает тут закономерный вопрос, ты через 1.5 года взяла из архива, ну оно же, наверное, в архиве хранилось, уголовное дело человека, начала его листать и нашла в моих показаниях состав преступления, то есть вот так он был.
То есть ты его выгораживал по их этим, да, по их версии?
Ну, по версии следствия, да, они, как я его выгораживал, я не давал, его вообще обвинили в том, что он брал к себе домой осужденных, я работал в колонии поселения, его обвиняют в том, что он брал домой осужденных почистить снег. Ну, как бы те, кто работает во ФСИН, тем более в колонии, в поселке, все прекрасно знают, что у многих осужденные, это вообще официально можно сделать за копейки, написать рапорт на начальника, там, это я не знаю, сколько там час стоит, там, рублей, наверное, 20 или 30, час работы осужденного, допустим, у тебя дома. Это все можно делать официально, я даже во время службы, ну, так делал, там, домой там брал, допустим.
Рабов себе брал?
Ну, да.
За 20 рублей это, да, фактически,
да,
рабов.
Да, ну, да, опять же, понимаешь, тут в чем дело, Сергей? Как бы, ну, забегая наперед, да, вот после того, как я... У меня как бы отношение к осужденным было до работы во ФСИН, ну, как бы, я не знаю, у меня сейчас двоякое. Во-первых, ты уже когда работаешь, ты не относишься к осужденным, как именно к осужденным, потому что, ну, ты, по сути, сам там как вот у них есть, да, там поговорка, мы здесь по приговору, вы типа по договору. Потому что ты, по сути, там сам живешь, ты приходишь домой, ну, ты уходишь домой там только переодеться и поесть, по сути. А так ты также живешь в этом лагере, то есть вот так вот. Ну и другое, то, о чем хочу сказать, допустим, вот в нашей области, да, там у нас черные лагеря, все разморожено, ну какой там не лагеря, а курорты, по сути дела. То есть вот так вот, о каком-то вообще рабстве там или о рабской работе можно, там есть такие люди, которые, ну как бы это уже мое личное отношение, да, там, допустим, которые кроме ложки в жизни ничего не держали, пусть хотя бы там поработают. И то опять там большой вопрос такой спорный, да, там насчет работы. ФСИН не может обеспечить, российский ФСИН не может обеспечить работой всех осужденных. Вот в колонии, допустим, в той, в которой я работал, был лимит 1000 осужденных. Из них в лучшем случае по сезону работало человек 600. В лучшем случае, и то по сезону. А так в основном там работает в жилке человек 300. Ну, может, даже меньше, я не знаю, и все. Остальные просто проводят на шконке свой срок.
А жилка, жилка, если вы вдруг не поняли, это просто на сленге сотрудников СИН, да, ну, вообще исправительной системы, это жилая зона называется. И я тут еще подмечу один момент. Очень легко, значит, вычислить служивого, там, не знаю, там, он судья, прокурор, просто следователь какой-то, или сотрудники исправительной системы по тому, как они неправильно говорят слово «осужденные». Вообще ударение на «у», а работники системы говорят «осужденные». То есть, так что если в вашем окружении кто-то говорит «осужденный», 100% он из правоохранительных органов. Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там, по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. А ты там сколько проработал вообще всего?
Почти 5 лет. У меня контракт заканчивался, меня уволили в марте 2017 года, 2 марта, а контракт заканчивался в июне, ну, в июне 2017 года. Ну, почти 5 лет я там отработал. До этого я работал 3 года в МВД участковым. Ну, должность называлась участковый уполномоченный милиции. Я еще в милиции работал. Меня сократили в 2011 году. Ну, там вообще как бы, как я вообще попал в эти в правоохранительные органы, потом в итоге во ФСИН я очутился. Я вообще родом из маленькой деревни, из хутора там Ростовской области. Ну, чтобы вы понимали, насколько он маленький, там население около 500 человек, половина из них мои родственники, вторая половина родственники моих родственников. То есть, ну, примерно такая ситуация. И, ну, как бы родители мне дали, ну, в свое время, ну, как я считаю, неплохое образование. Я закончил очно-радиотехнический институт Таганрогский. И тут был такой момент у меня вообще, наверное, почему я решил связать свою, ну, жизнь, наверное, с этими правоохранительными органами. Сейчас бы, если вернуть все назад и знать, как оно получится, да даже если и не знать, просто я бы, наверное, ну, не пошел бы уже, не совершил бы такой шаг. Ну, в общем, нам в институте, я не помню, это какой, 4-й или 5-й курс был, во время занятий пришли 2 сотрудника, они представились сотрудниками ФСБ, и, ну, типа, разговор был такой: ребята, кто хочет служить в ФСБ, им нужно, я по образованию, у меня специальность называется средства связи с подвижными объектами. Тогда в Грозном была зона КТО, контртеррористическая операция, еще это 2007 год, но они, наверное, в 2006 пришли. И они предлагали в Грозном работать. Вот у меня сейчас одногруппники, у нас из института ребята, у которых военка была, некоторые в ФСО шли работать в Красную Поляну, некоторые в ФСБ. Ну, в основном все в Грозном, но они, правда, сейчас уже попереводились. Ну, и я изначально пытался поступить в ФСБ. То есть я там ВВК проходил, военно-врачебную комиссию, психолога проходил. Ну, в итоге меня не взяли. там мне сказали, что у меня тут еще такой момент, у меня в институте была военная кафедра, но я на нее не послушал родителей, не пошел, я потом срочку в армии служил после института. Мне сказали, что, мол, у тебя не подходит, ты психолога не прошел. То есть так же, как когда проходишь военно-врачебную комиссию, если ты сотрудник, существуют группы по физическим показателям пригодности. То есть, вот, допустим, у участковых четвертая группа, если в милицию брать, это самая низкая. То есть ты там можешь быть немножко, у тебя ожирение может быть, тебя все равно возьмут. То есть вот так вот. А у оперов, допустим, первая группа, они должны там быть как космонавты. То есть, ну, в том плане, что полностью здоровы. То же самое существует, ну, как мне потом объяснили, и по психологии тоже есть определенные. То есть мне сказали, ты не можешь служить в местах со сложной оперативной обстановкой. То есть вот так вот. Ну, это объяснили мне так. Но в итоге не взяли только тех, у кого не было военной кафедры. Потом мне уже ребята объясняли, что, мол, ФСБ, вот если в милиции, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но объясняли мне так, что, мол, если в милиции и во ВСИН спецзвание, то есть я после института прихожу, мне лейтенантские погоны дают сразу, потому что есть вышка. А в ФСБ у них вроде как воинские звания. То есть у тебя должно быть с кафедры, ты уже должен прийти лейтенантом, чтобы тебя на должность поставили. То есть, ну, мне объяснили. Вот, то есть два варианта, я не знаю, какой правильный.
В Беларуси она, знаешь, даже как называется, там, например, капитан внутренней службы. То есть это вот специальное звание, и именно вот в СИН, это там ДИН он называется, департамент исполнения наказания, вот там капитан внутренней службы.
Здесь то же самое.
Да? Да. А у тебя какое звание было?
Ну, у меня старший лейтенант, я заканчивал. Ну, меня вешивали постоянно взысканиями, я был чемпионом области по взысканиям. Ну, наверное, я так предполагаю, чемпионом России. Они там мне сыпали вдогонку уже там. И мне там уже по срокам я капитаном должен был быть. Ну, в итоге, короче, старший лейтенант закончил.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А кто в основном работает в МВД и конкретно во ВСИН, да, вот какой, не знаю, типаж, это призвание или что, и чего они вообще идут туда работать?
Ну смотри, тут есть разница существенная между теми, кто идет работать именно в МВД и идет работать во ВСИН. Вот давай я со ВСИН начну. ВСИН – это последняя остановка, ну говоря, там работают, ну как есть такое выражение, да, там сбитые летчики. То есть те, у кого-то криво пошло, там в том же ФСБ, там в МВД, которые там ушли, ну, допустим, есть такие ребята, которых не увольняют по-плохому, ну, он что-то там накосячил, допустим, доказать что-то, допустим, не могут, ему говорят: Вась, ну, напиши по-нормальному рапорт, и дергает.
Короче, списывают.
Да, и он потом идет, ну, куда еще идти, надо же пенсию доработать, в армию, допустим, ну, такой, как я, ну, вот моя ситуация, да, у меня военки нет, я могу в армии дослужить, мне закон позволяет дослужить, добить контракт 4 года, ну, там в армии мне больше получится, потому что у нас во ВСИН идет год за полтора выслуга, а в армии год за год, там, ну, там выслуга по-хитрому считается.
Это, знаешь, такое странно, вот те же, допустим, я в Беларуси помню, в зонах, вот эти легавые выходят на пенсию. Просто в Беларуси тоже еще, вот если человек говорит легавые, да, это вот тоже, это можно понять, что он, скорее всего, с Беларуси легавые. И выходит он на пенсию там в 45 лет, допустим, опасная типа служба, тоже там день за сколько-то идет. Ну какая опасная, если в зоне тот же отрядник, он бумажки перебирает, водит тебя на наказание, до изолятора доведет и все, и сидит там с зэками, чай пьет постоянно, там, и они ему конфеты приносят, и шоколад, и все.
Но это все присутствует. Я тебе про работу отрядника. Я просто сейчас закончу, ну, чтобы зрителям было ясно, кто именно в ОФСИН, да, идет. Ну, как бы я для себя выделяю три категории. Вот, ну, основные такие, которые идут в ОФСИН. Это дети бывших сотрудников, те, которые вот раньше в колониях работали, допустим. Да? Но это самые лютые ОФСИНовцы. Потому что, ну вот, я встречал таких, они там зэков ненавидят лютой ненавидят. Ну, как не все, конечно, там, ну, вот есть такие индивиды, ну, я не знаю, может, это им там, я не знаю, с детства там передается там как-то от родителей. Потом идут вот такие, вот, как я уже говорил, да, там, сбитые летчики. Ну, те, которых там в МВД не прижились, там в армии не прижились, в ФСБ не прижились. Они тогда идут, дорабатывают пенсию в ОФСИН. И еще одна из категорий, ну, опять же, дети бывших сотрудников, они еще часто идут в ведомственные институты, им засчитывается еще там 5 лет курсантских, пенсия быстрее у них подходит. То есть в ОФСИН мужчине нужно отработать 13,5 лет у нас. Там пенсия считается таким образом, считается, либо работаешь 20-ку полную календарей, и ты там потом в конце, ну, небольшие бонусы получаешь за то, что 20-ка там оттянул. Либо ты выходишь по минималке. Минималка считается армия полностью, учеба половина, очная учеба половина. И остальное твои календари. Календари считаются там 20 лет, но из учета, ну, там, год за полтора. То есть вот так вот. Ты можешь, допустим, работать где-нибудь там на северах, там где-нибудь в ЛИУ, лечебно-исправительном учреждении, в туботряде, там у тебя вообще будет год за 2,5 идти. То есть вот так вот. То есть там еще больше бывают.
Все, поработал 10 лет, по сути, и все, да, да, и ушел на пенсию.
Да, не 10 получается, если там ты самый жесткий вариант, но опять же, ты в туботряде не сможешь работать, у тебя есть нормы определенное время, ты там определенное время проработаешь, тебя потом переведут в другой отряд, допустим, ну или куда-то, где нет таких условий. Вот я, у меня одногруппница пенсию минимальную заработала, она моя одноклассница была, то есть там у нас, я же говорю, с маленького поселочка там у нас. Она на пенсию, по сути, могла уйти в 31 год. Она курсантские у нее были, 5, курсантские полностью считаются, если ты в ведомственном вузе учишься. Но только курсантские считаются год за год. Не год за полтора, даже если ты в ОФСИНовском учишься, а год за год. И вот она могла на пенсию уйти в 31 год.
Ну то есть ранняя пенсия – это один из мотивов, да, пойти там, да, в исправительную, да, систему, да?
И еще есть люди, вот, допустим, вот в таком поселочке, как я работал, ну или в маленьких городах, вот как знаешь… У тебя выпуск был про американские тюрьмы с этим...
Ну, с белорусом одним, я помню.
Не-не-не-не, тоже с...
А, и с хакеров Bad B, да,
Владимир. Да, с Bad B. Он говорит, что у них там термин есть деревенщина. Ну, вот, которые...
Реднеки там они,
да,
называют.
Да, 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 реднеки. Вот, ну, в принципе, тоже похожая ситуация. Но представляешь, в поселке, ну, у нас-то, я живу в маленьком небольшом городке, там, ну, это раньше станица вообще была, 25 тысяч населения, ну, там, наверное, даже меньше. И там люди за счастье, даже мужчина, там, зарплату получает там 20-25 тысяч рублей, это там, ну, как бы считается. А здесь ты работаешь в учреждении, вот офицер получает, ты лейтенант, ну, лейтенантом приходишь туда, да, тебе платят 30-ку, это после 13-го года. Младший инспектор, это младший начальствующий состав, до старшего прапора включительно, получает там изначально там, ну, тоже там 23, от 20 до 23. Mm-hmm. То есть у них это стимул еще идти, ну, то есть зарплаты хорошие.
Короче, деньги, более ранняя пенсия.
Да, да.
То есть... Еще, может, можно там что-то, вот как ты сказал, уже там в качестве дешевой рабочей силы используют заключенных.
Ну, это не в качестве рабочей силы, это не носит такой, как бы, характер там массовый. Там же все друг на друга...
Стучат?
Да, шпиля там. Вот так вот. То есть там, и опять же, вот насчет того, что стучат все друг на друга. Я работал, допустим, в МВД, и у меня было там, ну, несколько ситуаций, где мои коллеги знали, там, ну, когда я там замухлевался немножко. В общем, вот так вот. И то есть до сих пор об этом никто не узнал. То есть вот так вот. Ну, по крайней мере, у нас так было в отделе. В ОФСИН же, там ты как будто на сцене. То есть, понимаешь, там ты вот были такие ситуации, допустим, у меня там ситуация, ну, нехорошая там с осужденным происходит в отряде, да, а у меня отряд, барак двухэтажный, я спускаюсь со второго этажа, прохожу через плац, поднимаюсь на второй этаж штаба, уже замполит мне говорит, еще раз ты так поступишь, ты типа до конца стажировки не доработаешь. То есть вот так вот там. И между собой сотрудники там, у них за положняк там вломить, ну как, понятно, что тебя там не вломят, ну, там, в глаза как-то. Ну, все равно, что ты знаешь, от кого эта, ну, подача прилетела в итоге. То есть вот так вот. То, ну, по крайней мере, это было у нас вот так. Там родственные связи, поселочек небольшой там среди сотрудников. Они там друг другу кум, брат, сват, то есть. Ну, и отсюда вот такие моменты.
Какие отношения между собой у сотрудников вообще СИН?
Ну, допустим, я, ну, по себе, да, скажу. Там, ну, допустим, те люди, с которыми я просто там, ну, можно было за руку здороваться, там можно пересчитать, там, я не знаю, на пальцах двух рук. Вот из 100 человек сотрудников, те, которые там, ну, в моем понимании, там, какими-то обладают, ну, не знаю, там, качествами мужскими, хотя бы так сказать, да, с которыми можно просто за руку поздороваться. А в основном, ну, люди, так скажем, с ними в разведку бы не пошел, вот так вот. То есть там в разведку ходить не с кем. Бывает, попадаются среди осужденных такие осужденные, ну, которые ведут себя намного достойнее, чем сотрудники. Ну, то есть бывают такие, да, я отрицать не буду. То есть бывает, есть такие моменты, что ты, скорее всего, там, если возникла ситуация идти в разведку, наверное, с этим осужденным пошел, чем со своим коллегой. То есть то взять ту же ситуацию с моим уголовным делом, с возбуждением в отношении меня. То есть все же прекрасно понимали, да, что дело фальсифицируется, и тем не менее там давали показания, ходили, то есть вот так вот.
Но ты же был в колонии поселения, то есть ты в самой зоне не был, да?
У нас, ну так скажем, сейчас в России, чтобы, ну, таких колоний поселения, в твоем представлении, ну, вернее всего, и скорее всего, в представлении зрителей, колония поселения, это значит, когда ты приезжаешь, там живешь, как у бабушки в деревне, типа, там тебя приходят отмечать. Нет, у нас не такая колония.
Но
у нас
аварийщики часто попадают за ДТП какое-то, да, колонию, да, поселения дают.
Да, те, кто совершает неумышленное преступление. Но опять же, там сейчас немножко про поселок да рассказываю, какой у нас поселок. У нас поселок, там все по-взрослому. Забор, колючка, запретка, ну, импровизированная. Даже вышки есть. Но там, правда, автоматчики не сидят там. Оптимизация проходила, людей посокращали. Ну, там автоматчики не сидели, сидели сотрудники, потому что перебросы не кидали, там такое. И они из осужденных из колонии не выходят практически. Выходят только те, кто работает. Там, ну, по сути, там общий режим. Только без локалок внутри. И единственное, что там передачки без ограничений, вольная одежда, деньги, ну, все вот эти колонийские ништяки.
Телефоны можно?
Не, нельзя. Телефон – это запрет. Телефон – это злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания. Еще есть мера у нас штраф, там 200 рублей. Но вообще, если там его нужно упаковать и на общий отправить, то это обязательно злостник. В ШИЗО сажают и поехал. Дальше страдать на общем.
Так а чем тогда принципиально, если выйти ты оттуда не можешь, мобилы нельзя, отличается от обычной колонии? Только то, что одежда, деньги можно и передачи без ограничений?
Свиданки без ограничений нет. Еще есть у них мера, в основном там сидят статьи, по которым УДО подходит по 1/3. Ну, ты типа можешь писать на УДО, но никто там его по 1/3 не проходит. Там.
А можешь рассказать, вот у меня такая дилемма была, я считаю, эту систему нужно менять, да, вот и в Беларуси, и в России, и везде. Смотри, вот мне подошло, например, условно-досрочное наказание или замена, там, например, колонии на более мягкое, более мягким наказанием, например, вот на вашу колонию поселения. Мне подошло по 1/3, к примеру, моего срока, и я могу туда ехать, да. Но я прихожу на эту комиссию, к примеру, там сидят милиционеры, примерно такие же, как ты. И я прихожу, и они говорят, а сколько тебе там еще до конца срока осталось? Я говорю, ну 4. Ой, нет, много, иди посиди. Никого не волнует, что у меня нет нарушений и так далее. То есть не кажется ли тебе, что... То есть мне не дают фактически даже дойти до суда, поговорить на эту тему с судьей. Может, у него другая точка зрения, отличная от сотрудников там в СИН. И мне этого не дают сделать. То есть не кажется ли тебе, что эту систему пора менять? И если менять, то как?
Эту систему обязательно надо менять, потому что вот ты опять же сказал о тех же ДТПшниках, это у нас 264-я статья. люди сидят там с огромными исками. Вот, допустим, я меньше миллиона, если с матрасом. Ну, матрас – это труп. Ну, у них называется.
Матрас.
Ну, труп, да.
Это если сбил на машине, да?
Да, да, матрас. Если с матрасом, то меньше миллиона иска нет. В колонии работы нет. Как ты будешь выплачивать иск? Там даже если ты работаешь, тебе платят там минимальную там 11 тысяч, из них там вычитают, ну там тебе за одежду там по всем.
За питание.
Да, за питание, за то, что там на БПК там тебя стирают, там все вот эти дела. И в итоге он платит с этого иска, ну это получается, да, человек сбил неумышленно, то есть он, ну, это любой может там сесть за руль, да, там, и в итоге, ну, отпустите его там на волю, да, пусть он работает, на нормальную работу устраивается и платит потерпевшему этот иск. Он же его не выплатит, ну, сидя в колонии, 100%. Смысл его закрывать, ну, тем более это неумышленное преступление. Там половину тех, кто там, ну, по крайней мере, я за поселок говорю, да, да там половину их можно поотпускать. Ну, как, не то, что поотпускать, ну, то есть, понимаешь, вот у меня состоялся разговор с ДТПшником, вот у меня был там красный пацаненок с Новошахтинска, вот он говорит: Иваныч, ну нахрен меня сюда посадили, да, как бы иск я не выплатил, зато здесь я узнал, что такое там вот это вся, ну, все прелести блатной романтики, ну, вот эти понятия, там узнал, как бандюковаться можно, что... Можно материться или нельзя? Означает? Бандюковаться? Ну, на заднице что-нибудь носить. Торпедироваться.
А, торпедироваться, да. Это когда ты что-нибудь там, не знаю, мобилу, да, такую в задницу себе засовываешь и проносишь ее там в ШИЗО или еще куда-нибудь.
То есть он говорит: ну нахрен меня сажали, да, ну действительно, а смысл его? Ее, конечно, эту систему надо менять там. Те, которые совершили там, да и, допустим, как бы, я не знаю, возможно, это для сотрудника учреждений, ну там, правоохранительных органов дико звучит, но я вот, допустим, считаю, что в нашей стране легализацию там марихуаны, ее нужно легализовать, потому что много вот сейчас залетает по охраняшке, то есть там они, ну там, не знаю, там для личного употребления, да, ему там нагружают там, ну не знаю, около года статью, и обычно по ней там по УДО плохо отпускают, то есть вот, а, и, кстати, про УДО ты рассказывал, это ты рассказывал, у вас, наверное, существует практика, но она и у нас должна быть, но у нас все это формально, по крайней мере, в колонии проводится, у нас не так, у нас либо через адвоката можно даже написать, и никто там тебя на эту комиссию вызывать не будет, ты в любом случае пойдешь на суд, но все дело в том, что как бы, вот присутствовал, да, там я, допустим, как у нас происходит, того, кого будут отпускать, это известно заранее, кого отпустят, кого не отпустят. Судья с прокурором перед судом закрылись, допустим, в комнате, ну, там, где будет УДО в колонии проводится, исправительные работы, тоже ИТР, замена более или мягким. И вот они, допустим, закрылись, что-то там посовещались, ты заходишь в комнату, ну, и зачастую лежит две стопки. Одна уходит стопка, другая не уходит. То есть вот так вот. По половине тебе никто не даст уйти, допустим, вот у нас в колонии. Ну,
но это негласное какое-то правило, ну, то есть оставить, да, человека подольше, да? Для чего?
Нет, нет, там нету такого оставить подольше, именно негласного какого-то. Вот, допустим, по ДТПшникам, если брать, да, зачастую есть такая фраза, ее часто пишут в постановлении судьи, я не помню, как она точно звучит, но, мол, еще социальная справедливость не восторжествовала. Типа, дружочек, посиди. Я так понимаю, я, ну, как бы, у меня никакого инсайда там нет, но я так понимаю, так же, как в милиции есть показатель по посадке, ну, жуликов, ну, жуликов, не жуликов, там показатель существует, палочная система. Я так понимаю, в суде тоже есть какое-то неофициальное указание, что, мол, люди не могут там оставлять больше определенного срока, допустим, от, ну, допустим, нагрузили ему там 3 года по ДТП. Вот в нашей колонии он вряд ли больше года сможет оставить в колонии, а то и меньше, там месяцев 6. Ну, бывают еще и потерпевшие серьезные, как скажем, давление на суд оказывают. Бывают, суды проходят, потерпевшие прям приезжают на суд, там резко против, ну, допустим, ДТПшника отпускают, а он там или в пьяном виде совершил, или приезжает потерпевший, говорит, ну, он там ребенка там моего сбил, там, или еще что-то, ну, типа, не отпускайте его, такие, бывает и такое. То есть вот так вот.
На какие должности в системе ФСИН не стоит идти работать?
Начальник отряда. Это если у кого-то, прошу прощения за мой французский, моча в голову стукнет, все-таки пойти во ФСИН поработать, начальник отряда, опер, не вздумайте идти на эти должности, вы будете жить в колонии, там казарменное положение, у нас еще часто побеги. Я когда пришел раз в два месяца, ну примерно раз в два месяца побег был. Ну кто-нибудь фуфло двинет в конце месяца или жена там загуляла, они
фуфло на лыжи. Двинет, это не рассчитается с карточным долгом или любым другим игровым долгом.
Да, конец месяца расчет в тюрьме. Ну, кто-нибудь фуфло двинет и на лыжи становится. Можно идти на должности дежурная смена. Вот там и дежурный, и помощник офицеры. Это ответственность только у дежурного. Самая золотая должность – это помощник дежурного у нас. 4 раза покормил в ШИЗО, 4 раза, ну, у нас проверки 4 раза, это ж поселок. 4 раза сходил на проверку, ну и, по-моему, все. И главное не потерять спецсредства. У него задача основная стоит. И трезвым до работы добраться. Это тоже немаловажный момент. И какие еще? Ну, технические должности. Допустим, если ты... Я вот все пытался перевестись даже внутри колонии. Там, я не помню, как она называлась, но связист, ну, между собой называли эту должность. То есть ты там тоже ничего практически не делаешь. Обычно это происходит следующим образом. Из этапа приезжает обязательно какой-нибудь осужденный, который разбирается во всех этих делах, и ты ходишь там с ним, то есть он там за тебя, по сути, делает твою работу, ты просто там куришь и ждешь, когда закончится твой рабочий день, то есть вот так вот. Ну и плюс существуют там в мужской колонии там женские должности, вот там, ну это в основном там соцзащита у нас это называется, она относится тоже к воспитательному отделу, но ну, я работал начальник отряда в воспитательном отделе. Я, кстати, не знал до тюрьмы, что в тюрьме бывает воспитательное дело, вот так вот. Соцзащита, там, ну, это в основном там, туда там жен своих пристраивают, там, вот так вот. Ну,
бухгалтеры какие-нибудь?
Ну, нет, бухгалтер там геморрой, там можно встрять, потому что часто бухгалтеров сажают, они там что-нибудь кому-нибудь пересчитали или недосчитали. Спецотдел сажают часто. У них там, если ты там как, если раньше отпустил, срок идет, ну, раньше срока отпустил. Если позже срока отпустил, тоже уголовная ответственность предусмотрена. Если ты позже срока отпускаешь, там даже жестче. Считается, что незаконное лишение свободы. У них же там методички бывают, допустим, ему нагружают там срок определенный, да, а потом выходит там смягчение какое-нибудь там в виде там постановление правительства там, или, ну, или еще какой-нибудь документы, нужно ему пересчитывать.
Ну или амнистия.
Да,
или,
ну амнистия им да подчистую, тогда и судимость даже снимают, если амнистия. Амнистия редко выходит, последняя в 15-м была, я под нее тоже попал.
А спецотдел это в колониях и тюрьмах, это те, кто занимаются всеми бумажками, то есть вступление приговора в силу, там освобождение, то есть точный пересчет сроков, когда там что заканчивается, если смягчение, как Коля говорит. Да, ну такая достаточно ответственная должность. Я помню, у нас их не особо любят, потому что все считают, что это они виноваты, что тебе на жалобу отказали, там еще что-нибудь. Но работа такая, насколько я понимаю, ответственная. Там чуваки эти такие сильно нервные и сильно седые, там свои там 30 с чем-то лет. Вот, хорошо. А хлебные какие-нибудь должности такие, вот, где можно во ФСИНе там...
Ну, это только по колониям, я даже таких прям не знаю. В главке, да, вот если в главке работать, там они же приезжают там с проверками, у нас это мобилка называется. То есть это вообще интересная вещь. Я не знаю, может, в других управах нету этого. Вот в ростовской управе это какой-то генерал, там, я не помню, привез со своего старого места службы. Приезжает человек 5 с главка, типа в помощь сотрудникам, отстреливают каких-нибудь осужденных, которые под руку, под горячую там попадутся, и уезжают, записывают это. Есть в учреждении, называется «Красная книга». Mm-hmm. Это туда, где записывают нарушения проверяющие. Ну, вот, допустим, вот эти мобильщики, они бывают неплохо жизнь портят местным осужденным. Потому что, вот, допустим, если у человека с местной администрацией все нормально, у осужденного, там ему поощрения идут, там все дела, а тут он под мобилку попал. А если, допустим, его просто кто-то из сотрудников отстрелит, ну, оформит за нарушение, да, то есть он подойдет своему начальнику отряда, ну, там, ну, поплачется, не поплачется, неважно, но ты там пойдешь к нему, ему объявят профбеседу, есть такой, это не нарушение считается, ну, тебя привозят, затаскивают на комиссию, туда-сюда, там, читают твое нарушение, а начальник отряда говорит, да он хороший пацан, типа, давайте ограничимся профбеседой.
Ну, порешаем, в
общем. Да, 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 если под мобилку попал, то все, то есть ты... твое УДО там отсрачивается на определенный срок.
Ну, мобилка это, в общем, в двух словах, это выездная проверка просто.
Да, да, но не часто бывает, раз в неделю стабильно вообще, бывает два раза в неделю чистят, там проверяющие с колонии не вылазят, ну, по сути.
И почему хлебная эта должность?
Ну, я не имею в виду, что именно в мобилке хлебная, в главке, там, допустим, по розыску опера, там, как бы... Ну, потому что ногами можно работать, у них привилегий больше, понимаешь, чернуху там... Ну, опять же, я таких, как бы, случаев не знаю, конкретно я не могу указать, что именно люди, ну, слышал, что, допустим, вот недобросовестные сотрудники, да, там, допустим, чернуху могут выносить из колонии, там, на продажу. Ну, что, что такое чернуха, объяснить или нет?
Ну, да, да, объяснить.
Ну, это поделки, нарды вот эти вот там все дела, там,
а,
ножики.
А, ну, это называлось, там. У нас-то ширпотреб называлось.
А, у нас чернуха называется. Угу. Ну, то есть, вот так вот, там, ну, опера, опять же, они же там люди такие своеобразные, у них много привилегий, они там могут какому-нибудь своему агенту, там, по дружбе, там, телефончики, там, подарить, там, то есть, вот так вот. То есть, операм работать где-нибудь в лавке, это прям неплохо.
А вот с точки зрения заключенных, там все понятно, разделение на красные и черные зоны, а вот с вашей милицейской точки зрения? Что ты можешь сказать по этому? И как каких раз. В России, вот ты же общаешься, общался на каких-то там конференциях и так далее, о встречах с сотрудниками там других зон, то есть каких сейчас в России больше, красных или черных?
Однозначно больше черных, однозначно. Вот, ну, у меня канал свой есть, я там в связи с там возбуждениями вот эти, других путей не нашел, потому что там и адвокаты, все было, и хотел, ну, все вот это гласность, ну, какой-то огласки придать. Я там и в «Новую газету» ездил, пытался в редакцию пробиться там, и, ну, в итоге ничего не получилось. Ну, у меня есть плейлист, там я делаю обзоры именно на черные, там, где, какие регионы у нас черные. Однозначно больше черных, красных, и тем более...
Ну, в процентном соотношении, если сравнить.
Ну, я думаю, процентов 20 всего красных, да? Не больше. Да, но это так, навскидку.
Ну, вот Навальному не повезло, да?
Да, Навальному не повезло. Да, вот, ну, как не повезло? Опять же, он там на особом положении отбывает, потому что, ну, никто его там бить, насиловать не будет. Там не повезло больше, наверное, местной администрации, я им не завидую. Ну, ты представляешь, вот у нас в армии был шумоголовый человек, вот он... А у нас уже тогда...
Что такое шумоголовый человек?
Ну, это опять у нас там есть, ну, типа... Ну, там полуадекват такой, знаешь, что-нибудь может начудить там. Вот
короче,
так
чудик.
Вот. Да, это даже среди осужденных у нас они так шумоголовые называют. И вот он, допустим, вот там на него прапор орет какой-нибудь, ну, что-нибудь он накосячил. Он говорит, слышишь, я сейчас возьму вот так вот себе молотком по пальцу ударю, скажу в прокуратуре, что это ты меня, короче, ударил. Вот прикинь, сейчас Навальный там где-нибудь в Покрове на допрос его к операм вызовут, он зайдет, ударит себя... дверью, зажмет пальцы, ну, наверное, так не сделает, это очень больно, и скажет, что это меня опера заставляли, что, ну, пытались, чтобы я там сказал, что Путина, допустим, люблю, да, представляешь, какой кипиш, я не знаю там вообще, кто и у них решится звонить в управу, сообщать о таком, что Навальный там все пальчики прибил, то есть я так, я смотрел видео из колонии, да, вот где он там с кружкой ходит чая там или чего там по карантину. Вот лирическое отступление. То, что рассказывает Демушкин про Покров, вот я могу расписаться под каждым его словом, ну, про то, что там происходит. Потому что наша область до 2003 или 2005 года тоже красная была.
То есть это Ростовская, да?
Да, да, ее потихоньку размораживали. Последнее учреждение, которое разморозили, это, ну, нет, женское, я не знаю там какое, единственное, что вот я, да, на женское не знаю, какое движение. Но наша, в нашей области еще даже в 2012 году я пошел работать туда, да, в 2012, до последнего времени, еще, наверное, до 2016 года даже ШИЗО не грелось. То есть, ну, ничего не было там, то, что на заднице могли они там затянуть, допустим, все, больше там ничего не было.
В ШИЗО не грелось, это когда в изолятор, вот когда тюрьма в тюрьме, по сути, ты попадаешь за какое-то нарушение в штрафной изолятор. И не грелся это он, ну просто милиционеры не давали туда проносить там по зеленой, там чай, сигареты, вот, телефоны иногда.
Да, поэтому, а Навальный там, то есть, понимаешь, если бы Навального не знала фрау Меркель, его бы привезли в этот Покров к этим, ну, добродушным активистам, то его бы жизнь была сейчас намного печальнее. Он бы, как рассказывает Демушкин, он бы сейчас стоял бы где-нибудь в секторе усиленного контроля, смотрел бы в пол, и любое его движение записывал бы активист, который в этом, там, даже нос почесать, и просил бы там, я не знаю, там, ну, во-первых, его бы там били, я не знаю, там, первую неделю, наверное, пока он в карантине был. Там бы он бы прочувствовал, что такое, как это называется, приемка. То есть, ну, ты слышал, что такое приемка или
я
нет?
Я слышал, это когда при заезде твоем, когда человек новый приезжает в колонию, там бьют вот вообще без причины, просто для того, чтобы там уже психологически подломить и показать, кто в доме хозяин, скажем так.
Да.
Это абсолютная дикость какая-то.
Вот у меня, ну, я уже этого не застал, допустим, у нас черные лагеря в Ростовской области, но у меня был старшина, он, правда, от передоза помер, хороший парень был, царство ему небесное. Вот он рассказывал, последняя область на юге, красная, которая была, это Волгоградская область. Ее там вроде сейчас, ну так, я там с некоторыми сотрудниками общаюсь, вроде как пытаются сейчас обратно перекрасить, чтобы красная была, но... Если уже зэкам подарили, уже назад тяжело забрать, они только с кровью заберут. Тем более сейчас телефоны там, то есть, ну, это гораздо сложнее сделать. Раньше перекрашивать, вот говорят, я не знаю, ну, мне старые сотрудники рассказывали, да, там, как нашу область там перекрасили, там, за 40 минут. То есть, ну, мне, по крайней мере, так рассказывали. Затянули смотрягу, поставили его на четвереньки, позвали... обиженного, ну, у нас их пинчами называют.
Пинчами?
Да, пинчи. Ну, я не знаю, так, правда,
птухи,
почему.
Но...
Ну, наверное, да. Позвали, короче, пинча и, соответственно, сказали, Вась, ну, если сейчас с троем не пойдут под песню «Прорвемся, опера», то, соответственно, так будет с каждым. Он вышел, говорит, ребята, ну, вот так вот, а не мы будем вскрываться. Ну, они повскрывались, говорят, заехала пожарка на плац, смыла кровь, загнали спецназ, перебили всех. Все, и со следующего дня пошла движуха. То есть вот так вот, да. Да там жесткая была вообще у нас область. Самая лютая, говорят, колония была 12-я, Каменск-Шахтинск.
Но сейчас разморозили, да?
Да, в 2003 году был день, ну как мне рассказывали, я сам лично не присутствовал при этих мероприятиях, но, говорят, был день открытых дверей, родственники зашли, и они начали по-серьезному, ну, животы резать, короче, по-серьезному вскрываться, короче. Вот так вот, ну и попустило с тех пор. Пошло потихоньку, размораживали. Оно ж не бывает так сразу. Вот, допустим, другие колонии, у меня, ну, у меня и среди осужденных много знакомых, с кем я, ну, общаюсь до сих пор, там, те, которые у меня в колонии сидели, потому что сейчас же не катают, ну, в другие области. Раньше, я не помню, по-моему, до 2006 года катали. Ты мог в Ростовской области совершить преступление и уехать куда-нибудь там на севера.
А сейчас стараются отправлять людей отбывать наказание именно по их области, где они жили, да?
Да, это закреплено на законодательном уровне.
Это для чего? Чтобы родным было ближе ездить?
Нет, это существовала концепция 2020, развитие уголовного, ты мне, кстати, я забыл это добавить, развитие уголовно-исполнительной системы в России. Ну, наверное, на нее выделили кучу бабла, как всегда, но... И одним из приоритетов этой концепции была гуманизация исправления, ну, отбывания наказания. То есть это было сделано с той целью, допустим, тебя оставляли в своем регионе, чтобы, ну, там родственники могли на тебя как-то приехать, повлиять, они же там не попрутся за 3-9 земель, да, чтобы, ну, блин, я скажу с жаргоном,
ну,
да,
скачуха
какая-то тебе была изначально, чтобы ты, типа, таким образом, вот мы тебе там оставляем в области, стал на путь исправления, типа, лучше, то есть вот так вот. Как бы вот для, с эти,
ну, для социализации, да,
да,
чтобы
да,
ты отрывался,
да, да,
там
вот
от общества уже сильно.
Да, да, то есть вот так вот. А раньше катали, то есть раньше могли тебя там куда-нибудь на севера там с этого завести. Я про приемку не дорассказал. Вот он говорит, собирай, а он уже тогда к тому моменту перекрасился. Он черным был тоже, мурчал. Говорит, с положенцем хлебничал там в одной из ростовской колонии. И раньше это было проще. То есть раньше, знаешь, как делали? Это сейчас куча, ну, бюрократию развели. А раньше, вот, допустим, в кто-то в колонии там крови подворачивает сотрудникам, ну там мурчать, газовать начинает, да, им ничего не говорят, допустим, этап от каждой колонии, в каждый есть один день, когда этап приходит, у нас среда. Вот, допустим, в среду приезжает этап, построение идет, прямо на построении, фамилии называют, даже шмотки не дают собрать. Закидывают, короче, в автозак, никто там, ну, этап не даст сорвать, в любом случае закинут в автозак, потому что сорвать этап — это ЧП до Москвы, короче, дойдет. Закидывают в автозак и на севера, на исправление, ну, а в красной колонии там исправят там сразу, там полчаса в карантине, тебе час. И все, и ты уже, дружище, исправился. То есть там без вариантов. Ну, Серый сейчас еще про приемку. Вот он говорит, сметана у него была погоняла. Говорит, нас собрали, говорит, со всей колонии, там человек 30 мурчащих, там на дикой мурке, говорит, погрузили в автозак. Мы, говорит, когда узнали, правда, это я не понял, почему меня туда закинули, я уже к тому моменту, ну, переобулся. И, говорит, когда узнали, куда едем, на 25-ю в Волгоград, там вот четки повыбрасывали, начали там чуть ли не эти стирать.
Звезды, татуировки.
Короче, да. И вот ты, говорит, даже туда, когда заезжаешь, там такая, говорит, была обстановка. Бить начинали, как только ноги отрывались, короче, от автозака. В шахматном порядке выстраиваются активисты. Ну, там, кто с киянками, сотрудники собачку подтравят, чтобы, ну, пободрее, повеселее было. И, короче, метров за 50 до карантина. И все, и ты вот так вот залетаешь, там, если что-то по дороге потерял, назад не возвращаешься. Ну, я не знаю, это, опять же, это я со слов человека говорю, за эту информацию, как бы, я с достоверностью не ручаюсь. И вот он говорит, помнишь вот эти вот события в Ярославской колонии, когда по пяткам в «Новая газета» там публиковала, там все дела. Вот он говорит, у них такая же процедура была каждый вечер. Ну, вот те, кто накосячил, говорит, ты к дежурке подходишь к концу дня, там, 9 часов вечера. А он, ну, козликом был, он, его уже везли туда, он красный
козликом
был.
Козликом — это имеется в виду такая неформальная мазь, да? Когда просто осужденный, заключенный сотрудничает с администрацией, либо не обязательно сотрудничает, но на какой-нибудь, там, не знаю, более сладкой должности, завхоз, там, не знаю, бригадир и так далее, вот их называют козлами.
И вот, говорит, процедура следующая. Заходишь в дежурку, если ты за день накосячил, ложишься на пол, на тебя сверху садится сотрудник, ну, который пожирнее, короче, чтобы ты не стартанул. Ну и другой, короче, хорошо, вот если скажут, кеды не скидывай, ну, не снимай. И по пяткам, короче, оттуда вот выходишь на этих, на носочках. У нас, говорит, называли, ну, эта должность называется старшедневальный, старшина отряда. У нас называли мент отряда. То есть там жестяк был такой, что, говорит, вот в карантин новый заводят, завозят, и там вот любой сотрудник, который проходит мимо карантина, мимо локалки, вот осужденные ходят, неважно, кто там, младший инспектор, там, хоть, я не знаю, там, неважно кто, все должны построиться по пятерочкам, а дневальный должен подать команду, что, мол, типа, сотрудник идет. Привозят, говорит, смотрягу за Астраханью туда, он уже мужик такой в возрасте. Привозят смотрягу, говорит, туда, ну, за Астраханью, да, мужик уже в возрасте, там, ему лет 50, там, может, вот, ну, примерно такой, ну, как он рассказывал, да, возраст. И, а ему, ну, прикинь, да, вот он там смотрящий, там он по этой лестнице двигался там туда-сюда, а ему, короче, надо стоять дневальным карантина. И вот он, говорит, его вызывают, дергают в оперотдел, и он оттуда, говорит, приходит, я на него смотрю, ну, видно, человеку плакать хочется, потому что, ну, без вариантов, либо, ну, в петушатник тебя, короче, закинут, то есть там, ну, активисты, либо ты, ну, там, ну, перед этим, может, еще кости там пополомают, там, ну. Либо ты будешь стоять однозначно и песню будешь ходить хором петь там, с троем там. Но обычно вот у нас в области пели «Прорвемся оператом».
Ну. А скажи, вот этот момент бумаги, да, вот в Беларуси есть, короче, ты приезжаешь в зону и тебе дают подписывать бумаги, это там в принципе ничего такого нет, но как выглядит, что я обязуюсь за время отбывания наказания там поддерживать там чистоту в отряде, искоренять вредные привычки, ну такое, вот, не нарушать установленный порядок отбытия наказания, и все, после того, как ты их подписал, уже там типа дорога в эту блатную жизнь, воровскую семью заказана, и в принципе тебя уже... те же блатные, которые их не подписали, да, хотя, может, втайне и подписали, они уже считают козлом и уже, ну, короче, не знаю, непонятно мне до сих пор, а для милиции это как инструмент давления на заключенных, типа, Вот такое, типа, если ты подписал, то все класс, а если не подписал, то будешь ездить по изоляторам, по бурам там и там освободишься намного позже, чем можешь. Что здесь, какое отношение к этим бумагам, как это здесь называется?
У нас эти бумаги отменили в 2011 году, это была статья 111 Уголовно-исполнительного кодекса, она называлась там о секциях, по-моему, у нас это называлось, ну, в принципе, активистов их называют либо СДИПовцы, либо СДПшники, секция дисциплины и порядка. Раньше заставляли, ну, особенно в красных колониях, заставляли подписывать, вступать в секцию. То есть у меня вот был, допустим, этот, один из смотрящих за отрядом, да, вот он рассказывал, как он чуть красным не стал. Он говорит, мне просто повезло, меня бы еще, если бы минут 15 бы побили в карантине, я бы подписал. Но просто пришел человек, вызвал этого зампобора у нас. Зампобор – это по безопасности оперативной работе бора. Мне просто повезло, он пришел на 15 минут раньше, меня, говорит, бросили бить. Это еще когда область, ну, уже подразморозили. Ну, обычно последним пытаются держаться до конца, это карантин, потому что вся работа с осужденными именно с карантина начинается. Ну, то есть в новеньких можно, если козлики нормально работают в карантине, нормально вкручивают, можно там, чтобы они 106-ю начали там отрабатывать. Ну, бесплатные работы. Угу. Каждый осужденный, статья 106 Уголовно-исполнительного кодекса. Это, кстати, я один из краеугольных камней, по которому можно определить, красная зона или черная. В красной зоне 106-ю отрабатывают все поголовно. Угу. Ходорковский в Карелии отрабатывал 106-ю, Навальный по крови отрабатывают, там все отрабатывают. Там не бывает такого, что ты, ну, нет, ну, соответственно, там материться
нельзя.
Ну, типа,
подходят к тебе, там, дают метлу, иди, там, да, бычки убирай. Или просто мети плац, там, пустой, идеально чистый. Сам факт того, что ты просто это сделал.
Да, уже, то есть, для
отказаться не можешь.
Для милиционера не важно, что ты сделаешь. Даже тряпочкой пыль протрешь, все, ты уже дружище наш. Ну, по сути. То есть, вот так вот. А чем больше... Ну, Красная армия всех сильнее, чем больше красных будет, соответственно, ну, сам прекрасно понимаешь. И вашу, ну, в Беларуси, я знаю, вот у меня там, я общался с, ну, женщина, девушка, у вас даже статья есть, 411, по-моему, если не ошибаюсь, у вас даже могут раскрутить за...
Ну, если у тебя тяжкая статья, то до 2 лет к тебе могут к приговору постоянно добавлять. Если там средняя статья, менее тяжкая, то до года. И ограничений на это нет, тебе могут каждый раз по 2 года добавлять, и ты можешь там 40 лет просидеть, хотя у тебя срок был там 5 лет, к примеру.
У нас такого нет, у нас могут только за дезорганизацию раскрутить. Кстати, если дезорганизация третья часть, то повезут куда-нибудь на зону типа Покрова, потому что это законодательно закреплено. И поэтому, ну а смысл эти секции? Их у нас сейчас отменили, в черных колониях смысла от них нет, ну подпишет он, да, то есть у меня, допустим, там, нет-нет, бывало такой разговор там со смотряшками, ну бывали, он говорит, да ну, я бы тебе любую бумажку подписал, сейчас типа постановка такая, ну и что, ну подписал я эту бумажку, что с этого, а на красную зону, если повезу, так там ты, даже если секции нету официально, ты ее и так подпишешь, там вариантов просто нет других.
Скажи, а ты вот упоминал, что на своем YouTube-канале снимаешь там про черные зоны и так далее. То есть не вредишь ли ты тем самым братве образно, да, потому что много кто посмотрит, вот не знаю, начальник вашего главка посмотрит, что в этой зоне там заключенным живется неплохо, и поедут там, поломают ее, сделают ее с черной красной.
Не поломает никто, там есть моменты такие, ну, так скажем, коррупционные, да, и с того, что регион черный, с этого кто-то обязательно там с общих денег уделяют, ну, как бы, это, ну, я конкретные факты, конечно, не знаю, но я знаю там и с сотрудниками по разговору, да, там, и с осужденными, которые там, ну, так скажем, при делах там были, да, там, ни для кого ж не секрет, что там на общие деньги собираются, то есть вот так вот. Обязательно там, ну, кому-то это уделяется. И опять же, я делаю обзоры, да, ну, я ж не утверждаю, допустим, я... Вот у меня есть там, допустим, ролик, я объясняю, что такое черная, что такое красная зона. Если я, допустим, в интернете нахожу там по региону записи с мобильных телефонов там в открытом доступе, да, ну то есть это явный показатель того, что если трубки есть, то значит, ну, лагерь разморожен. А не бывает такого, что одно учреждение в управе там черное, а все остальные красные, или наоборот, одно красное, остальные черные. Если хотя бы одно учреждение разморожено, там, или хотя бы одно красное, то вся область, там весь край, вся республика будет либо черная, либо красная. То есть я, ну, я, конечно, не могу там утверждать, там разморожено, не разморожено, просто ссылки оставил, там подписчики, зрители сами там уже решат, правильно я говорю, неправильно, то есть выводы делаю. Вот так вот. И по поводу того, что заморозить, не заморозят. Это очень сложно сейчас сделать. Сейчас все напичканы мобильными телефонами. Сейчас, не дай бог, если там, ну, попытаются что-то подобное, да, допустим, сделать, там, спецназ загнать там, или там, ну, что-нибудь, ну, такое жесткое сделать, то обязательно кто-нибудь отзвонится, приедут правозащитники. Как правило, в тех регионах, где черные, ну, учреждения, как правило, там и правозащитников, ну, там ОНКшников пускают, то есть вот так вот. Это уже на самом деле, вот у меня там, я с одним сотрудником из красного региона спорил, он работает там, ну, на красном регионе, да, вот он мне говорит, да, там типа пальцами щелкнуть и заморозить. Не, не щелкнут пальцами, даже если зададутся задачей все заморозить, там, там, я не знаю, всю Россию, всю перекрасить, не перекрасят. Во-первых, это коррупционный момент. Сотрудники на черных зонах замухлеваны с ног до головы. Кто там трубки, ну, это получается, тогда нужно уволить всех сотрудников лагерей, уволить почти всю управу, кто там с проверками приезжает, то есть, понимаешь. А как так, вы начнете перекрашивать, да, там они начнут компромат на вас пулять, те же осужденные. То есть, кто-то ж там трубки носит, да, кто-то там на главку деляет, понимаешь? Ну, попробуйте, заморозьте.
А сколько стоит в России принести трубу, например, в зону? Вот у нас стоило там $50, например.
Ну, смотри, у нас на поселке...
Но в СИЗО гораздо дороже, например, вот в белорусских СИЗО практически мобил нет. Ну, реально, то есть, может, кто-то из зала суда протащит там как-то, вот. А так порой платишь в СИЗО и 1000, и $2000, чтобы тебе телефон привезли, принесли. Хотя в зоне вот $50, ну, обычная расценка.
Ну, у нас, я тебе скажу так, на поселке вообще нет проблем, чтобы туда затянуть трубку. Осужденный сам может ее затянуть, потому что там и собак поубирали, то есть, ну, когда собака была, все равно можно было там, если наркоту тянут там, или, ну, от этого. И отношения там сквозь пальцы, там, ну, там куча дыр, короче, даже несмотря на то, что камеры, не камеры. Ну, то, что мне рассказывали, да, там осужденные, то есть у нас за пятерку там звонилку обычную можно.
5000 рублей.
Да. Ну, звонилку обычную, не смартфон, ничего там.
А все смартфон? Остальное,
ну, наверное, дороже, я не знаю. Я...
Ты не носил смартфон?
Не, не, упаси бог, ноги, это ж даже для сотрудника западло.
Почему?
Ну, ну, все равно узнают, понимаешь? Тюрьма – это такое место, что узнают, если не сейчас узнают, узнают позже. Тем более, если осужденного, с которым ты там какие-то отношения имел, там ему что-то таскал, если его сейчас где-то с чем-то прихватят, ну, он же тебя сольет там. Ну, это дебилом надо быть, чтобы, ну, по крайней мере, я так считаю.
Нет, ну, приносят же, то есть откуда-то же мобильники появляются.
Нет, я и не говорю, что, не, что сотрудники все святые. Конечно, носят, и наркоту таскают, там, допустим. Ну, и регулярно отстреливают за это, там, привлекают к ответственности. Носят, конечно. То есть, ну, я этим, ну, как бы, смысл... Среди сотрудников это считается, ну, типа, как, ну, все равно узнают, что ты будешь таскать. И тебя даже, если ты, у тебя там конфликта нету, там, с руководством или с кем-то, тебя, может, даже тебе по-хорошему скажут, Вася, прекращай заниматься, иначе в следующий раз ты зайдешь, тебя УСБ встретит на... Ну, то есть у нас там, ну, допустим, в нашей колонии было, были такие моменты, там, ну, так скажем, сотрудника посадили, он уже освободился за то, что план заносил, ну, наркотик. Как бы человеку давали понять, что, ну, ты ерундой занимаешься, ну, как бы вот так вот, не было, вот, допустим, он начинает таскать, да, появляется только информация у оперов, да, то есть, ну, а им же нужно пока к нему кого-то подвести. Ну, то есть, пока закупить, да, то есть, вот так вот. А если, а у нас там родственники, не родственники, все друг другу, ему там и говорили, Вася, ты что, ну, прекращай, прям в открытую.
А вот смотри, гипотетическая ситуация, ты бы охотнее понес, например, там, своему подопечному, а ты начальник отряда, к примеру, да, а ты бы понес там охотнее за бабки наркотики, вот, за решетку или алкоголь, и почему, вот что из них?
Ну,
ну, вот просто не надо говорить, что я бы ничего не понес там, да, окей, ты
я
ничего
понял,
не
понес, алкоголь.
Просто алкоголь или
алкоголь,
наркотики?
Конечно.
Алкоголь, да?
Да.
А вот у нас почему-то охотнее там траву носили, чем алкоголь. И
ну,
я
траву?
Для себя объяснение вижу в этом, что просто, ну, пить не умеют, знаешь, за решеткой давно не пили и так далее. Потом мордобой начинаются и все. Травы принеси, они тихонько покурят, там интеллигентные люди и все. И разойдутся. А под алкоголем будет мордобой, не дай бог, по ножовщине. И потом милиционер это что принес, и вся зона устанут отписываться.
Понимаешь, в чем дело? Во-первых, ну там с алкоголем тоже в лагерях проблем нет. Они там самогонные аппараты, там все дела. У нас даже на одной из колоний барак целый спалили. На этом, на чердаке аппарат стоял самогонный. Там что-то закоротило или хрен его знает, спалили барак. Просто, понимаешь, если ты, вот допустим, сотрудник, который наркоту таскает, да, ну это же сбыт. Там старт с восьмерки начинается. И поедешь ты на БС-ную зону. А БС-ная зона не везде сахар.
БС-ная – это для бывших сотрудников. Да,
ну, вообще это расшифровывается аббревиатура «безопасное содержание». Да. Вообще, да, БС-ная для бывших сотрудников. Вот, допустим, если самая жесткая БС-ная, я тоже буду ролики у себя делать на канале. Про именно у меня уже есть два, договорюсь, эти претенденты. Один на Кирово-Чепецком сидел с Реймером. Он, я не помню, он его, по-моему, рассказывал, застал, опер. А другой на Мордовии, где этот Захарченко сидит. Он освободился. Есть жесткие БС-ные зоны. Самая жесткая – Красная Утка. Это Нижний Тагил, 13-я колония.
Ты же надо было назвать, да, Красная Утка. Есть там Черный Дельфин, вот всякие. А откуда, кстати, берутся эти сленговые названия? Вот почему там, допустим, Красная Утка?
Ну, говорят, что типа у блатных Белый Лебедь, а у санатория МВД, ну, еще называют БС-ные лагеря санаторием МВД. А в самого главного санатория МВД Красная Утка. Она там первая, по-моему, была, которая строгий режим. То есть поэтому, типа, ну, Белый Лебедь, а тут Красная Утка, такие дела. Ну, я такую версию слушал. Доподлинно, конечно, мне неизвестно, почему именно Красная Утка. То есть вот так вот. Есть жесткие БС-ные зоны. Вот, допустим, раньше Нижегородская, город Бор был жестко. Там вообще полковника ФСБ убили. Его, короче, привезли, обвиняли. Ну, это информация из открытых источников. Его, короче, привозят туда, обвиняют, что он из вещдоков продал килограмм ердоса, короче. Закрывают его по безопасности в местном ПФРС.
Что это такое?
Помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. Ну, следственный изолятор, по сути. И он обычно находится на территории какой-нибудь колонии. То есть, ну, шлюз один, заходишь туда, а там уже, я не знаю, там существует. Вот у нас на двойке так в Ростове. Там тюрьма для рецидива, строгий режим. И там же, на этой же территории ПФРС, мы туда часто на обыска ездили. Ну, когда общий шмон, ну, общий обыска. Обысковое мероприятие, когда со всех зон приезжают одну зону, короче, шмонать, ну, обыскивать.
Это для чего? Чтобы, что типа свои закроют глаза на все, да, когда со всех зон приедут, они там уже это, вывернут все, да?
Ну, это считается для того, да, чтобы качественно обыск провести.
Антикоррупционное такое мероприятие.
Да все известно. Мы когда приезжаем, нам осужденные говорят, типа, да, мы уже знали там за день или за два, что вы приедете. Мы говорим, да мы знали, что мы когда приедем, вы скажете, что вас за два дня предупредили. Это, ну, все прекрасно знают на черных лагерях, ну. То есть вот так вот. Ты едешь туда, они знают, что мы приедем. Там, мы знаем, что они уже знают, что мы приедем. То есть вот так вот. Ну, у нас говорят, когда менялся генерал перед Смирновым, который был, тогда они жестко вывернули. Даже пацаны у нас были на двойке, там рассказывали, что они там плазмы вывозили, там бани рушили, в локалках бани, короче, понаделали. Там телефоны артмешками вывозили. То есть бывает качественно приводят. Ну, в основном, когда уже там генерал поменялся, допустим, уже послабло все. Ну, то есть, если зону гайки не закручивают, не пытаются подзаморозить, то потом оно вроде изначально движуху какую-то навел, пришел, что показал, что что-то началось, а потом все по старой, короче, начинается.
Как твой канал называется?
Реальный мир.
Реальный мир?
Ну, я решил,
почти,
знаешь...
Почти реальный мент, да? Реальный мир.
Я, знаешь, почему так решил? Ну, просто... Я не знаю, у многих там зрителей, там, да, там у обывателя своеобразное представление. Люди насмотрятся фильмов про зону, там, наслушаются каких-то рассказов, да, там, ну, все гораздо прозаичнее. Даже стучат осужденные. Я по молодости, когда только пришел работать в колонии, и у меня было такое представление, что нужно на него надавить, там, как-то в блудняк вести, там, или там нарушение его отстрелить за какое-нибудь, чтобы, ну, принудить его, чтобы он тебе там что-нибудь с этого. Нет, сами приходят люди. Не надо, он, человека не надо к этому на черной зоне понуждать. Он сам к тебе подойдет, ему обязательно от тебя что-нибудь будет нужно.
Дефицит или, общения.
Да. Либо смотря, кто-то сильный приедет. Да, там, вот у меня была ситуация, допустим, приходит смотрящий, да, там за бараком и говорит мне, где тупики.
На колониях поселения есть смотрящие?
Ну, у нас там все по-взрослому, конечно. И положенца даже ставят, там все дела. Ну, по согласованию, конечно, с главком там все происходит. Такие дела. И он приходит, допустим, ко мне и рассказывает мне по секрету, где тупики.
Это что такое? Нычки, да?
Да, у нас тупики называются. А я сначала не отстрелил, ну, в смысле, зачем он это делает. А оказывается, завезли в карантин бродягу, ну, там бывают и такие попадаются, и его должны были поставить в барак, смотреть, ну, это должны были сместить, а того, короче, поставить. А ему, естественно, ну, зачем ему это надо? Тут у тебя доступ к общим деньгам, привилегии, власть, там, все дела, а сейчас придет человек, и все, и ты там будешь на вторых ролях. Ну, то есть он помог его упаковать. Он мне даже сказал, ну, когда тот будет с трубкой. То есть нужно было просто пойти отстрелить. И мне плюсик. Вообще Сметана мне говорил так. Сметана красным был. Говорит, блатные должны быть ручными. То есть тот, кто приезжает, если он там блатует, пойди его сразу отстрели, чтобы он это, ну, сразу понял, где он находится. Что если что, Вася, ну, поедешь на общий режим. То есть если там у тебя, ну, будешь там газовать, пылить, потому что, ну, на общем, все ж посложнее. Тут у тебя там свиданки без ограничений, еда нормальная, то есть, ну, такие дела. А так на общий приезжаешь, там все равно попечальнее намного. Да. То есть.
А вот известные люди, там тот же Навальный, Ходорковский и так далее, то есть они попадают в определенные зоны, да, именно по какой-то указке сверху и с целью там поломать или еще что-нибудь?
Ну, я думаю, что да, тем более Навальный. И вот здесь же, ну, допустим, я знаю по Москве, ну, я не знаю, вообще в Москве я еще не наводил справки, есть эти именно исправительные учреждения. Но, по крайней мере, насколько мне известно, Подмосковье и Москва все разморожено. То есть, ну, везде черные учреждения, да. Просто понимаешь, в чем дело? Ходорковского-то изначально тоже повезли в черный лагерь, он в Чите изначально сидел. Это потом уже, когда фотки появились, его там на мобильных кто-то сфотографировал из осужденных, выкинули. Его потом уже, я не помню, его там порезали потом, кто-то пытался лицо ему порезать. Его потом уже в Сегеш отвезли, это Карелия Красная. А почему именно красная? Потому что там осуществляется, ну, информация, у тебя ни трубки не будет, тебя контролировать легче. То есть, я так понимаю, там за Навальным день и ночь, там 24/7, там даже вот когда он чай, ну, видео есть.
Я видел это видео.
Да, вот он когда с кружкой выходит, вот, там даже зрители могут обратить внимание, выходят, там даже по стрижкам понятно, кто активисты. Если стрижка есть, ну, скорее всего, активист.
Если милиция дает отрастить волосы, да, или что?
Ну, там Демушкин за эту колонию рассказывал, у них даже бреет. Угу. Ты сам не бреешься, тебе лезвия не дают, чтобы они там вскрываться не начали. Ты приходишь утром, тебя там красный там активист бреет. То есть вот так вот и на лысо. Там даже, ну, стрижку иметь в красной колонии, это уже как бы привилегия определенная. Ну, в красных колониях там же, ну, как бы, я не знаю, может, это грубо будет звучать, да? Вот как мне раньше там старые сотрудники говорили, вот раньше зэка было проще списать, чем табуретку. Ну, то есть, если он там несчастный случай, там, или порезали его, или что-нибудь, то человека списывали проще, чем, там, допустим, какую-нибудь мебель. Тебя за мебель там начальство будет голову колупать, если они там что-нибудь, ну, бараки разбили, там, допустим, да? А так там порезали, там, или несчастный случай какой-нибудь, ну, новых привезут. То есть, вот так вот. А на красной лагере там даже не то, что как там, ну, к животным отношения, там, наверное, даже как к вещи отношения. То есть вот так вот. И там обеспечивается полный контроль абсолютный на красной зоне. Никакая информация оттуда не выйдет. Абсолютно. То же самое в России есть исправительные, ну, они не исправительные учреждения, следственные изоляторы центрального подчинения. Это вот про которые Миронов там рассказывал, писал, кремлевский централ. Вот эти именно учреждения ФСИНовские, вот там реально все по закону. Там, во-первых, ну, опять же, туда абы кого не сажают. туда там только VIP-клиентов. Ну, вот Навальный да,
там олигархи, лидеры ОПГ всяких, да. Всех, он нужно сильно надежно спрятать.
Нет, там даже дело не в том, что надежности, в том, что там связи абсолютно никакой нет с внешним миром. Да, и там все по нормам положенности выдается. Там, ну, комфортабельные камеры, то есть, ну, как комфортабельные, насколько это возможно для тюрьмы. Конечно, на черных лагерях они могут себе и мягкую мебель затянуть и сделать более комфортабельную. Но, по крайней мере, там следственные изоляторы такие, что, ну, там даже питание, ну, насколько мне известно, там отличается, там даже кормят едой, а не баландой, по сути. То есть, вот так вот. Поэтому их Навального, ну, я изначально там прогнозировал, даже ролик делал, что его повезут, но я, правда, ошибся. Я думал, что его, скорее всего, повезут в такой регион, чтобы журналисты и там всякие поддержка не могла паломничество устраивать.
Ну, типа, потому что северов каких-нибудь.
Да, Красноярск, куда-нибудь туда, там, Карелия. Я думал, что его все-таки в Карелию, потому что есть такие исправительные учреждения, к которым на вертолете только можно добраться. То есть там ни дорог, ничего нету, где-нибудь какая-нибудь лесопилка, там какой-нибудь общий или строгий режим. То есть, ну, там вообще, вот у меня осужденный один отбывал на таком, он там, кстати, он красный был, спортик. И вот он говорит, там даже у нас побег был, расконвойка была, лес пиляли, лесопилка, сбежал. Он потом назад вернулся, тайга вокруг, ну куда ты пойдешь, либо медведи задерут. То есть он через 3 дня назад к воротам пришел, сам постучался.
А пытки в исправительных учреждениях вот часто же встречаются, вот, где этот Эльдар Дадин сидел и другие, Ярославль этот постоянно на слуху, потому что Карелия, по-моему, тоже.
Ну вот смотри, по поводу пыток. На черных лагерях, если и в основном бьют, если бьют, сотрудники на черных лагерях бьют только если хорошо попросят их об этом сделать. Вот у нас был случай на 10-й колонии, такой же известный, ну не такой известный, как в Ярославской, но тоже многие могут найти ИК-10 Ростов-на-Дону пытки. Там избивали сотрудники осужденного, их привлекли потом к уголовной ответственности. Сотрудники бьют только в исключительных случаях, если там кто-то за метлой не следит, ну, допустим, сам спровоцирует. Но обычно, знаешь, как все же разговоры передаются, тем более в оперотдел. Передаются, допустим, там часто там супруга работает, да, там, или там осужденные между собой начинают обсуждать там, ну, там, внешность кого-то, или, ну, а сотрудник, ну, профдеформация, человек работает.
Ну, я понял, по личному обиду затаил,
да, по личному. Да, бывает, ну, на нескольких сотрудников, он, ну, в себя верит, приезжает, допустим, в черный лагерь, он видит, что там не бьют, да, допустим, ход-пароход, все разморожено, и начинает за метлой не следить. Вот так же там в Ростове получилось, да, там человек ходил, рассказывал, там, кто он там, говорил, я брат вора, там, чей, ну, там, угрожал, там, через Невальному, там, что-то объяснял, там, что он кого-то там выйдет, тут, там, чуть ли не изнасилует, там, из сотрудников. На самом деле Ярославская область, она тоже, ну, разморожена, потому что есть, ну, я в дальнейшем тоже планы есть сделать об этом, именно вот конкретно про вот эти пытки. Есть ролик, да, в котором осужденный из Ярославской колонии рассказывает, что да, я сидел на этой колонии, мы там начальник, у нас начальник отряда лох был, мы его там к пинчам закинули. Не, он опером сначала был, там, потом мы его, короче, к пинчам закинули, начальник колонии его вызвал себе, говорит, не, все, будешь отрядником, короче, вот так вот. То есть там, я так понимаю, человек тоже, ну вот этот, как его там фамилия, Марков, Маркин, Макаренко, я так понимаю, он тоже, да, я так понимаю, он тоже за метлой не следил. То есть, как бы, понимаешь, в чем дело? Меня удивляет одно, почему такой, ну, такой кипиш раздули после того, как избили осужденного в черной колонии, да, допустим, а то, что там публикуют материалы, там на том же ГУЛАГу нет, про красные лагеря, как там, ну, я, пардон, там кипятильник в задницу активисты засовывают на СИЗО, да, там, чтобы выбить из человека признательные показания. Ну, опять же, у сотрудников есть по явкам с повинным на законодательном уровне закреплено, что сотрудники обязаны склонять, ну это так называется, к явкам с повинным, да? А почему там та же самая «Новая газета» там не поднимает кипиш там по Иркутску, там, да, когда, то есть, ну, опять же, по вот этому осужденному из Ярославской колонии подняли кипиш только из-за того, что он сидел с теми, с фигурантами болотного дела, насколько мне известно. они там общались с адвокатами.
Ну, то есть информация вышла на волю.
Да, да, ну там легко было выйти. Понимаешь, в чем дело? Вот то же самое, что я же говорил, что вот одна из должностей, на которую я хотел перейти, это когда сотрудник, там, связистом, когда ты работаешь также в форме, только связистом. Потому что зачастую осужденные, те, которые со связистами работают, они доступ имеют, с флешками ходят по зеленой, и доступ имеют к компьютеру, ну, в комнату, во-первых, в эту, в режимную, где в компьютер, где с видеорегистраторов, все у связиста находится. У него, как обычно, компьютеры стоят, туда с видео с регистраторов скидываются, база данных там же, АКУС, она называется в России, АКУС, да, я не знаю, как расшифровывается, честно. И что в Ростове, что в Ярославской колонии, это, скорее всего, оттуда и вышло. Это не сотрудники слили. Это какой-то...
Ну, потому что им невыгодно, конечно.
Да, конечно, да. Это кто-то слил. У них даже доступ к интернету есть к таким осужденным. Ну, естественно, если у связиста в кабинете обязательно подключен интернет, к, ну, компьютер. Соответственно, там, чтобы на главку можно было передавать... отчеты. Каждый вечер на глав дежурный сводку отправляет.
Что ты думаешь по поводу этой ситуации? Уверен, ты в курсе по поводу ЦСКА Марцинкевича, что там убили его все-таки, по твоему мнению, или это он само суициднулся?
Ну, я два ролика по этому делу, там часовые, я там в подробностях объяснял, почему это, по моему мнению, самоубийство. Потом, Челябинская область... По той информации, по которой я располагаю, она тоже черная. Потому что связь, во-первых, там есть. Есть у них правозащитница Приходкина, Валерия, по-моему, ее зовут. У нее есть свой канал на Ютубе, и она там публикует часто оттуда видео. Там осужденный там стоит, говорит, что, мол, меня там, я красный, меня там черные в колонии прессуют. Ну, где там в красной колонии могут черные прессовать красного? То есть ТИСАК, ну, по той информации, которую, ну, вот я чем апеллирую, что это было именно самоубийство. Ну, вот я не могу себе представить степень идиотизма сотрудников, которые бы, ну, убили его там, либо даже пропустили активистов к нему в камеру, чтобы они могли его задушить. Потому что на черном лагере, ну, это невозможно. Вышли бы из колонии...
Он же в СИЗО был, дело в том, что его...
Его возили, насколько мне известно, в Красноярск на ломку. И там из него выбили, насколько мне известно, признание в показаниях...
В радиоубийстве, там, да.
Да. То есть, понимаешь, смысл не было его вести туда, не зная, что он это реально не совершал, а... Я не знаю, там, ну, допустим, что там с ним делали, да. Вот смотри, допустим, даже если бы ему ПЖ не дали по тем эпизодам, если он действительно совершал и действительно признался, то он уже десятку до этого, если не ошибаюсь, в сумме отсидел. И даже если бы ему двадцатку накинули, для него бы это было все равно, что по жизни.
Ну, ну да, это, ну, лет 55 освободился бы.
Да, то есть, ну, тем более, если бы его еще на красную зону после этого повезли, тем более, если он уже там на ломке, допустим, побывал. То есть, еще неизвестно, что там с ним делали, когда выбивали там. Может, он просто не хотел родственников видеть. Понимаешь, люди в тюрьме часто сходят с ума. Это как бы, ну, вот, даже на моей практике, у нас в колонии был случай, ну, нет, я почему сказал сходят с ума, потому что, ну, всякое там ему там в голову могло прилететь. Я настаиваю на том, что это, ну, было действительно самоубийство, потому что даже тот аргумент, что если бы это не самоубийство было, да уже бы все узнали, уже бы там сотрудники, фотка откуда появилась, да какой-то сотрудник 100% кому-то там, либо из пресс-службы, ну, мои предположения, либо опер кому-нибудь там из своих знакомых скинул, и она пошла дальше гулять, как это обычно бывает. Потому что в колониях вот запрет ходить даже в ну, сотрудникам запрещено сотовыми телефонами, кроме оперов, если я не ошибаюсь.
Ну, у нас, например, в зоне было, мог начальник колонии ходить с телефоном зампорор, то есть это второй человек, но на самом деле это первый, да, по своей
значимости. У нас зампобор это.
Заместитель по режимно-оперативной работе. Ну и, по-моему, еще начальник оперчасти, больше никто не мог с мобилой ходить.
Не, да мы все ходили, просто на беззвучный ходишь, чтобы если мобилка заедет, чтобы тебя не отстрелили. Так-то ходят все с ними. И на СИЗО все заходят. Ну, опять же, видишь, у нас попроще было, у нас не было этого шлюза. как бы ты все равно, когда через шлюз заходишь...
Но шлюз ты имеешь в виду рамка на входе, металлодетектор, как
нет,
в аэропорту?
В колонии просто две локалки стоит и все. Вот ты заходишь, КПП обычное, сотрудник сидит, вахта у него там и две локалки, и все, ты прошел. А шлюз там и собаки, если ты в такую тюрьму заходишь, рамка, двое ворот там, ну то есть там посерьезнее, ну в плане того, что если ты там с телефоном будешь заходить, у нас, допустим, рамки не стояло, у нас с ракеткой сидел, ну ракетка ручной,
ну, металлоискатель. Типа металлоискатель, да. Там, да.
И если бы, ну то есть это бы уже вышло наружу, понимаешь, если бы это реально было бы убийство из черной колонии. Я думаю так, ну это я как бы, ну, из своего опыта работы делаю такие умозаключения.
Ну твоя версия такая, я понял. А пытки вообще в российских, допустим, исправительных учреждениях, это какая-то указивка сверху, это историческая какая-то дурость, давно тянущаяся, да, или это перегибы на местах?
Нет, это историческая дурость. Я думаю, если вы, ну, если человек зайдет у любого сотрудника красного учреждения, колонии красной, спросит, а почему здесь так, я думаю, сотрудник не ответит на этот вопрос. Он, скорее всего, ответит, хрен его знает, я пришел, здесь так было. Ну и никто дарить, попускать тут ничего не собирается.
Ну как дедовщина в армии, да?
Ну типа да, типа такое. Я думаю, только лишь по этой причине. Вряд ли это какое-то указание сверху. Да, допустим, те же следаки опытные, допустим, те же комитетские следаки, ну те, которые работают особенно там по особо тяжким, по особо важным делам, те, конечно, знают, что там, где у нас в России такие учреждения, где можно... отвести человека, допустим, в следственный изолятор, и там ребята, активисты сделают.
Поработают.
Да, наверное. Поработают. То есть, как бы это и сотрудникам выгодно, власти это выгодно, понимаешь? Ну, то есть, тут как бы совокупность таких факторов, я думаю. Ну, по крайней мере, я уверен, что никакого какого-то указания... Раньше же проще было, тем более заморозить. Да, допустим, приходит какой-нибудь отбитый военный начальником колонии, да, и видит там, что... там лагерь черный, ну, допустим, где-нибудь там 90-х середина. Естественно, он там даст указание там переломать все это, загонит спецназ, то есть вот так вот. А потом размораживают обычно учреждения, ну, по крайней мере, те, которые мне известны, да, когда приходит новое руководство, тем более, если приходит руководство из черного региона в красный, они обычно размораживают уже, потом попускают. Вот, кстати, недавно знаменитая, ну, печально знаменитая ИК-2 из города Екатеринбурга. Его там, по-моему, года два назад тоже разморозили, там ролики есть в Ютубе. И там тут та же самая ситуация. Поменялся начальник, старого машина сбила там, по-моему. Меняется начальник, приходит новый, и в колонию попускают. То
есть... А у вас в Ростовской же области был случай, там, что двух генералов посадили?
Смирнова, да, посадили, и в дальнейшем, я уже потом при втором не работал, Дахаева, да, посадили.
Там, что, ну, за что?
Ну, первого посадили, опять же, все из открытых источников, какого-то инсайда у меня. Первого посадили за, насколько мне известно, за взятки, а второго за разглашение гостайны. Ну, опять же, тут... там как, первый вскрылся, насколько мне известно, на изоляторе. У него, я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности, но вроде как у него онкология была, и, ну, сам понимаешь, в тюрьме говорят, что он вены вроде как порезал. Но, опять же, не знаю, соответствует это из открытых источников информации, там в телеграм-каналах писали такие вон дела.
Смотри, а можно ли из зоны выйти, например, вот, ну, из обычной, наверное, сложнее, это там купить всех... А из колонии поселения, допустим, ну, вместо другого, например, человека, знаешь, как с СИЗО бывает на суд уезжать вместо другого человека, и все, из зала суда пошел, допустим. Или там фейк УДО какой-нибудь замутить.
У нас случай был, отпускали даже осужденных по ошибке раньше срока, понимаешь? Я же тебе говорю, что качество сотрудников в СИН, ну, это мое, я выражу свое личное мнение, оно настолько низко. Вот я, допустим, захожу, да, в спецотдел, просто, я просто для иллюстрации, для наглядности, чтобы зрители понимали, на какое качество сотрудников. Захожу в спецотдел, допустим, да, там лежит белый лист бумаги А4, и написано на нем слово «доверенность». Написано «доверен», короче, с двумя ошибками. Одна «Н», по-моему, и... Я, короче, зачеркаю, ставлю 2, короче, ручкой. Заходит этот сотрудник, я не буду называть кто, ну, так скажем, один из офицер спецотдела. И с такой мне претензией, типа, кто это сделал? Я говорю, слышишь, ну ты каждую неделю ходишь на суд, ты носишь доверенность, ты даже распечатанное в электронном виде, написанное правильно. Но неужели ты не можешь это слово запомнить? Ну, у нас там целый скандал получился, понимаешь? Они освободили осужденного на год раньше срока. Просто по ошибке.
И что как потом это произошло?
Осудили. Ну, там, естественно, мы, это при Смирнове было, я не дорассказывал за Смирнова, его надежды были, что он область опять закрасит, потому что он на красный был, и он сначала в области работал, потом в Москву перевелся и уже вернулся генералом в области. И мы, короче, ездили, пытались осужденного по-тихому вернуть, чтобы сотрудника не...
Чтобы не было кипиша, в общем.
Да, чтобы не возбуждать уголовное дело в отношении сотрудника, которая отпустила, девушка была, начальник спецотдела. А осужденный был с Волгодонска, это тоже город Ростовской области. И нас по-тихому отправили троих с колонии, троих оперов главковских, мол, приболтайте его, чтобы он любыми там правдами или неправдами хоть там приволоките.
Обещать что-то там.
Да,
но обещать. Если засиди тихонько, у тебя все будет, тебе ничего да, не, за
да,
это не будет.
Да, да. Да, и все. И еще есть моменты.
И чем закончилась эта история?
Мы его не приболтали.
Но вы там нашли его.
Конечно. Он и не прятался. Там мама у него начала неправильную позицию заняла. Она, мы ей объясняем, но его все равно в колонию вернут, отменят справку об освобождении, но только потом возбудят уголовное дело на сотрудника. А никто не хотел. Ну, представляешь, для Москвы понимаю, такой да. кипиш на год раньше срока, на год. Она нет, вот у него она зациклилась, у него есть справка о освобождении с печатью настоящей, он же ее не купил и все.
Ну а он же сам понимал, что раньше срока, правильно?
Ну, понимал, но там, я не знаю, по какой причине, непробиваемость, что ли, там, что у них в голове было. Если бы разумный человек был бы на его месте, он, естественно, вернулся ну, бы да, в колонию. Да,
ну, опять же, это ж не 20 лет, это год там и так далее. Да. Давай пару слов, вот камера твоя, да, нашим зрителям. Помимо того, что подписывайтесь на канал «Реальный мир», да, пару слов каких-нибудь напутствия такого от бывшего милиционера из исправительной системы.
Ну, я, конечно, естественно, никому советую задумываться над каждым своим шагом. Если кто-то планирует совершать какие-то необдуманные поступки, ловить там нечего, там жесть полная, ребятишки. Не советую никому туда попадать, если кто-то болеет там блатной романтикой, вот этими всеми делами. Там, поверьте, ничего хорошего нет. Тюрьма, как сказал один хороший человек, это бездна, в которую лучше не заглядывать. Потому что ну, это реально сжигатель времени, сжигатель человеческой жизни. Там с вами может произойти все, что угодно за самый короткий срок. У нас был случай в колонии, человек заезжал туда там, со сроком полгода, его там просто убили. Ну, убийство совершилось, осужденные убили осужденного. То есть вот так вот. Поэтому тем, кто болеет вот этой всей блатной романтикой, ну, у нас же запрещено там определенное движение в стране, его даже произносить не буду аббревиатуру. Выкиньте это, ребята, из головы просто-напросто.
Все, спасибо большое за рассказ, что приехал. Вот такой, ребята, получилась сегодня история. Подписывайтесь на Колин канал «Реальный мир». И да, и не болейте блатной романтикой, потому что можете и под пытки попасть, и по что угодно. Вот, обнимаю, все, спасибо. До новых встреч.